Глава третья. Меняла.
Служба на зимних квартирах шла своим чередом. Утром и вечером проходили неизменные построения с проверкой личного состава команды, его внешнего вида, оружия и амуниции. Затем были 2-3 часа занятий, в основном стрелковой подготовки, проходящие в низине за городской окраиной. Егерям давалось немного начальных навыков рукопашного боя, закреплялось умение рубки саблей или тесаком, ну и шлифовался традиционный в русской армии штыковой бой. После этого солдаты распускались по своим делам, каждому, кто хотел идти в город, на руки давалось увольнительное, утвержденное прапорщиком Егоровым, с указанием фамилии, имени, звания и подразделения служивого, а также с прописью времени, позволяющим отсутствовать вне расположения команды. И каждый теперь мог совершенно спокойно передвигаться по огромному городу, не боясь патрулей и многочисленного начальства. Любая официальная бумага с печатью была в большом уважении в это время. У Алексея тоже были свои дела. Нужно было как только возможно быстро сформировать свою команду. Одеть, обуть, экипировать, вооружить ее. Сбить всех в боевые тройки и десятки. Подготовить людей к предстоящим боям. Пока же шла объявленная им неделя отдыха, нужно было решить кое-какие свои личные дела. Как и было предложено куратором из штаба, собрать на обмыв своего первого офицерского звания людей, Алексей решил в знакомой уже ему харчевне зажаренный ягненок. Прикинув примерное количество приглашенных и предстоящие на это расходы, стало ясно, что средства на это потребуются немалые. Сжаться в таких делах не хотелось, и Лешка понял, что пришла пора расставаться с частью своих сокровищ. На территории Валахии, где сейчас и проходили боевые действия, в ходу были в основном турецкие, русские и австрийские монеты, то есть деньги тех государств, с кем эти земли были наиболее связаны. И предпочтение здесь отдавалось явно монете австрийских Габсбургов. Не зря же и оружейник из Силезии Отто Шмидт пожелал вести расчет за свои услуги самыми твердыми и надежными деньгами, а именно кроненталером. Но для этого нужно было обратить свои разношерстные монеты в единую валюту, и кто это сможет сделать, Егоров уже знал. В пятницу, проведя традиционное построение и выдав указание Егору о проведении дальнейших занятий на сегодня, Лешка направился разыскивать менялу Давида. Этого человека еще перед Рождеством порекомендовали ему и сам оружейник, и распорядитель харчевни Думитру. Поиски долгого времени не составили. Его лавка находилась возле главной базарной площади Бухареста, в подвальчике местной цирюльни. Алексей спустился по узкой каменной лестнице к массивной дубовой двери и, с усилием толкнув ее, зашел в затемненное помещение. Сразу у входа был небольшой коридорчик и массивный длинный прилавок. Скудное освещение давали пара светильников, висящих на боковых стенах. Да еще горела большая сальная свеча за столиком, около сидящего за ним пожилого человека с седой курчавой бородкой. «Молодой господин офицер что-то хотел мне предложить?» Мужчина, закутанный сверху в шерстяную шаль, убрал что-то в стоящую на столе шкатулку, отложил в сторону большую лупу и, сняв с переносицы свои несуразные очки в массивной роговой оправе, подошел к прилавку. «Мне нужен господин Давид», — обратился к подошедшему Егоров. «Мне его порекомендовали оружейный мастер Отто Карлович Шмидт и Думитру из зажаренного ягненка». «Вот как!» — вскинул брови пожилой человек и почесал кончик своего длинного горбатого носа. «Если вас сюда направили столь уважаемые люди, так и значит, что для вас это уже буду точно я». И он склонил седую голову в легком поклоне. Выговор Давида был достаточно чистый, с легким гортанным акцентом и небольшой шепелявинкой. Сам же он производил впечатление умудренного жизненным опытом человека. На его макушке лежала маленькая вязаная шапочка, кипа, очень органично смотревшаяся на коротких седых волосах. И только лишь по бокам головы они были длинными и свисали чуть ниже подбородка, свитые к тому же в небольшие тонкие косицы. «Я полагаю, что вы сюда, уважаемые, пришли не ради вон того старья и хлама?» И он кивнул на ворох ношенной одежды с обувью, разложенных на длинных столах у стены. «Вы правы», — кивнул Лёшка. «Мне вас порекомендовали, как серьезного и честного человека, умеющего правильно обменять монеты самых разных стран и номиналов. Надеюсь, я сюда зашел правильно? И если да, то как мне тогда к вам будет правильно обращаться?» «Хм», — хмыкнул старый еврей. «Вы можете звать меня просто Давид. Старый Давид. Но если господин офицер все-таки хочет сделать мне немного приятного, то тогда он может упоминать и отчество моего бедного покойного батюшки Соломона. А как можно обращаться к столь бравому молодому русскому командиру, и как много он хочет обменять сегодня монет?» Алексей полез за пазуху и достал объемный черный кожаный кошель на тесемках в виде плотного мешочка. Потом он развязал его и выложил на прилавок одну за другой 15 золотых монет. Из них 5 были турецкими монетами в 100 пиастров каждая, 2 английских гинеи, 3 явно старинных динара с выбитой на них арабской вязью, еще плюс 2 испанских дублона, 2 двойных дублона, и замыкал эту коллекцию один ЭКЮ Франции времен Людовика XIII с его же профилем на одной из сторон. «Меня вы, Давид Соломонович, можете звать просто Алексеем. Но если вам вдруг захочется сделать мне приятное, то можете упоминать и моего батюшку Петра, дай бог ему доброго здравия». Глаза Соломоновича при виде такого богатства радостно блеснули. Лицо же его так и оставалось при этом таким же грустным и беспристрастным, как и ранее. Он как-то быстро и сноровисто выскочил из-за длинного прилавка и прикрыл за Лёшкой входную дверь на ее тяжелый кованый засов. «Зачем лишние глаза, когда такое серьезное дело решают 2 заинтересованных человека?» На что Алексей только лишь усмехнулся и, понимающе, кивнул головой. «Итак, Алексей Петрович, как бы вы хотели обменять это золото?» Меняло зажег еще 2 большие свечи и одну за другой тщательно ощупал и рассмотрел через большую лупу все принесенные монеты. «Мне нужно обратить мои золотые монеты в серебряные, и лучшим номиналом для себя я бы посчитал австрийский кроненталер. Какое соотношение размена у вас от золота к серебру?» Соломонович оторвался от лупы и внимательно посмотрел Алексею в глаза. «Хм... Не ожидал я от вас такого делового разговора. Вы уже 3 за все время упомянули особые специфические слова-термины. Алексей Петрович, наверное, когда-то имели дело в разменах? А может быть, даже и сами вышли из уважаемой купеческой среды?» «Нет», — покачал головой Лёшка. «Я сам родом из служилых дворян, но определенными знаниями тем не менее обладаю. Я бы не хотел дальше распространяться на эту тему». И он сделал многозначительную паузу. «Простите меня за столь неуместное любопытство. Понимаю. Все понимаю». Давид Соломонович поднял, как бы сдаваясь, обе руки и сделал легкий поклон. «Если позволите, то мне нужно проверить каждую монету. В наше непростое время нужно всегда и везде быть внимательным, и особенно, когда имеешь дело с детьми. Вы можете пока посидеть здесь вот, на стульчике». Он подвинул громоздкий деревянный табурет к печке и подкинул в нее несколько поленьев. «Грейтесь, уважаемые, это займет не менее 20, а то и 30 минут. Тут лучше не спешить». Лёшка присел туда, куда ему и указали, и уже со стороны наблюдал за всеми манипуляциями менялы. Каждый золотой Давид Соломонович самым тщательным образом рассматривал через лупу со всех сторон. Особенно внимательно он проверял гуртовое оформление кромки, ведь их нередко подпиливали, уменьшая тем самым вес самой монеты. Затем он смачивал их каким-то раствором из стеклянной посудки, как видно, проверяя реакцию, не окисляется ли металл. И особенно долго и тщательно он взвешивал монеты на точных аптекарских весах, сравнивая их с уже имеющимися у него эталонами. «Ну что, Алексей Петрович?» — наконец подошел он к посетителю. «Вы меня опять приятно удивили. Ни один из представленных вами золотых не оказался фальшивым или даже подпорченным. Все ваши монеты имеют свой вес и всю положенную им текстуру. Арабские динары, конечно, немножко уже подтёты, ну да им и лет-то сколько. Уже столько сотен лет они в постоянном обороте с момента чеканки находятся. Итак, ваш вопрос был по соотношению золотых монет к серебряным. Оно у меня 1:15, и, поверьте, нигде более в Бухаресте, да и во всей Валахии вы не найдете для себя более выгодного курса, чем здесь у меня. За свои труды я беру 10-ю стоимость от всего размена. Отсюда и честность во всех этих меновых операциях. Мне просто нет интереса обманывать своих клиентов, потому как я все равно здесь извлеку свою гарантированную прибыль, а они, возможно, еще не раз потом ко мне обратятся. Вы ведь обратитесь ко мне, господин офицер!» И он с улыбкой посмотрел на Алексея. «Очень возможно, Давид Соломонович, очень даже возможно!» — кивнул Егоров. «Было бы только что у вас разменивать!» «Я искренне этого и вам, и себе желаю!» Опять улыбнулся Алексею старый еврей. «Будьте же любезны проследовать к моему разменному столу, где я вам все при вас же и рассчитаю. Только вы уж свой стульчик с собой захватите». Старый Давид после 5-го десятка стал такой немощный, и он горестно вздохнул, разведя руками. «Итак, вот перед вами все записи о нашей разменной операции. Я их вел в привычной для России мере веса в золотниках и долях». Лёшка взглянул на лист бумаги, испещрённый записями и колонками цифр. Это был какой-то кошмар. Привычных для 20 и 21 века единиц мер веса и массы в 18 веке ведь вообще не было. Всё здесь измерялось в вершках, футах, фунтах, сажениях, аршинах, дюймах, пудах, гранцах и прочих подобных величинах, принятых в этом времени. А такое привычное и обыденное понятие, как грамм, и вообще будет введено в обращение во Франции только лишь через четверть века. А потом еще лет 50 оно будет пробивать себе дорогу к всеобщему признанию. Так что тут действительно было нужно, по всей видимости, больше полагаться на саму честность и порядочность весьма опытного и авторитетного в таких делах Давида Соломоновича. Самого, кстати, и заинтересованного в поддержании своего честного имени на слуху. И все-таки Алексей углубился в эти расчеты, скорее более для того, чтобы не потерять уважение у старого менялы, чем действительно для строгой ревизорской проверки. 5 турецких монет номиналом в 100 пиастров каждый — это 8,4 золотника веса, а в золотнике у нас 96 долей, значит, долей всего в этих монетах 812,3. Идем далее. 2 английские гинеи — это 3,9 золотника и 373,4 доли, соответственно. Далее также считаем динары, дублоны, двойные луидоры и кью. Итак. Всего тут вес 25,9 золотника, или, если это в долях, то 2486,4 доли. По курсу 1:15 мне причитается 388,5 золотника или же 37 296 долей серебра. Указанный отдельный талон веса кроненталера состоит из 6 золотников или 576 долей серебра. Так что в итоге мы получаем 64,7 кроненталера мне к выдаче. Десятая часть к отдаче за услуги размена — это 6,5 кроненталера, а мне к выдаче причитается 58, это если срезать небольшой хвостик в остатке. В принципе, все здесь было понятно. Само собой, опытный менял и извлекал и тут свою выгоду. Ведь расчет-то шел до десятых частей меры веса монет, а не далее. Ну да и ладно, это уже мелочи. Главное, что все здесь понятно, и обмен у них состоялся. Давид Соломонович внимательно наблюдал за тем, как Лешка подсчитывает и сверяет все расчеты в его записях. Похоже, он еще более проникся уважением к этому молодому клиенту. Исходив в другую комнату, он выложил перед ним на стол 58 положенных по обмену больших серебряных монет, рядом с ними положил еще и одну русскую екатерининскую полтину. «Это чтобы у вас не возникло никаких сомнений при округлении в расчетах». «Да все хорошо, Давид Соломонович», — улыбнулся Лешка. «У меня никаких претензий к вам нет. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся».
«Я тоже очень на это надеюсь, Алексей Петрович», — поклонился хозяин. «Приятно было работать со столь разумным молодым офицером. Не забывайте же старого еврея Давида».
И он, сдвинув огромный засов на двери, выпустил клиента из своей конторки. Алексей, выйдя на улицу, пощупал через егерскую офицерскую шинель изрядно выступающий холмик. 1,5 килограмма серебра давили приличной тяжестью на теле. И, ощущая себя местным олигархом, он пошел в сторону нужной ему харчевни. Теперь можно было и договариваться о проведении торжественного вечера по обмыву его первого офицерского звания. Деньги на это у него уже теперь были. Да и 17 кроненталеров для оружейника из Силезии должны были тоже после всего остаться.